Другой разговор.
В студии Александр Уснак, и сегодня в гостях драматург Людмила Петрушевская. Добрый день, Людмила Стефановна.
Здравствуйте, здравствуйте.
Тема сегодняшней нашей беседы несколько, может быть, покажется странной, поскольку не хочется говорить о вашем творчестве, полувековом юбилее в творчестве. Давайте поговорим об одном. Кабаре Людмилы Петрушевской. Не о спектакле, который произойдет буквально, что называется, в самое ближайшее время на днях в Театре Маяковского, а уж позвольте назвать весь ваш творческий путь определенным кабаре. Когда вы первый раз столкнулись со словом «кабаре»?
Да, я просто хочу сказать, что в Театре Маяковского это кабаре называется кабаре-нуар, потому что актеры, замечательные актеры, будут читать маленькие рассказы из сборника «Жила-была женщина, которая хотела убить ребенка своей соседки». За этот сборник я получила Всемирную премию фантастики, премию. Вот. И, значит, там действительно мистические рассказы, ну, по-настоящему, корни которых в московском фольклоре. Вот девушка, которая застыла со стулом, танцевала, военный билет, который упал в гроб и был похоронен. Это все старинные очень сюжеты. Но другое дело, что, разумеется, конечно, я с ними, ну, как поступила по-своему. Вот. Ну, и вот весь этот спектакль «Кабаре-нуар» – это соединение моих рассказов с моими же песнями. Рассказы читают замечательные актеры, а песни исполняю я, самодеятельный человек. Вот. Нет, ну, я училась много лет, я училась пению в детстве, в юности. 12 лет я пела в академических хорах, вот, в ансамбле Локтева, например. Сейчас это знаменитый ансамбль. Тогда это был просто в Доме пионеров.
Но все-таки насчет самодеятельности. Я же не зря сказала, что мы говорим про кабаре Людмилы Петрушевской. Угу. Ходят слухи, что вы выходили на сцену в качестве актрисы именно в кабаре Московского театра МГУ.
Да-да-да.
У Разовского было?
Ну, в общем так, им этим театром управлял Алик Аксельрод, который был зачинателем КВН, великолепный человек, замечательный режиссер и блистательный врач, реаниматолог из Боткинской. Потом он ушел туда. Вот. Илюша Рудберг, замечательный актер, и наш Марсель Марсо тоже был руководителем, мой был первый режиссер. Вот. Ну, и Разовский, со мной он не работал. Короче говоря, значит, я пришла туда, в университетский театр, в этот, назывался он «Наш дом». Вот. И первое, что было, Илюша Рудберг ставил такую, ну как, танец в коммунальной квартире. Мы все были за такими щитами, мы их таскали с собой, вот такой щит фанерный. Видны были только ноги, и слышен был только голос. И там такой был: мы все соседи по жилищу, вам участковый подтвердит и райсовет. Вот такой вот было. И там надо было и танцевать, и петь, и все это. Но потом это дело руководство прикрыло. Видимо, ну, какие-то были там нестыковки. Дальше я уже играла без всякого пения и танцев. Вот. А потом меня оттуда выгнали, что совершенно неизбежно. В моей жизни меня выгоняли отовсюду.
Ну, как и неизбежно слово персонаж начальства в кабаре Людмилы Петрушевской, который длится уже полвека. Первый начальник, замечательный, великий, единственный, идущий по Тверской от Воровского, Твардовский.
Да.
В вашей жизни с какой-то изумительной абсолютно рецензией, вернее, росчерком пера на вашем первом рассказе «В новом мире».
Да. Ну, это там было первых три рассказа, и они уже были, конечно, не первыми, потому что за это время я написала уже очень много рассказов всяких. Вот. Значит, я сейчас расскажу, что это такое было, что такое был «Новый мир». «Новый мир» был, ну вот, единственной надеждой многих. Вообще всех интеллигентов. Вот. И там был первый этаж, и в нем отдел прозы, в котором было два редактора. была Анна Самойловна Берзер, знаменитая редактор Ася. Это гранд-персона. Гранд-персона. Вот. Инна Петровна Борисова, моя крестная мать в литературе. Ну, так получилось, что рассказ мой, «Такая девочка, совесть мира», его друзья отнесли в «Новый мир». Я работала в журнале «Кругозор» в этот момент, журнал с пластинками. Ну, я после университета оказалась на радио, Союзное радио, информационная программа «Последнее известие». Каждый день 6 форматов «Правды», ночь и день, все время безостановочно работало это.
Ну, опять же таки, в «Кабаре» Людмилы Петрушевской получается все равно некое сопредседание с персонажем начальства. 6 форматов «Правды».
Да. Да, вот, причем это очень интересно, что меня, в общем, взяли в отдел культуры, который считался, ну, самым, что ли, безнадежным и ненужным.
Но в хорошей компании, Людмила Степановна, в «Кругозоре» уже работал. Нет, Висбор.
Ну, это потом я оказалась в «Кругозоре», а до этого я была в «Последних известиях». И я считаю, что это была потрясающая школа, потому что Вадим Славич Синявский, великий наш, иногда приходил к нам в нашу большую комнату и рассказывал, как пленяли Паулюса под Сталинградом. Он же вел репортаж и получил пулю в глаз. Вот. Рассказывал потрясающие совершенно истории из журналистской жизни на Олимпиадах. Например, что на Мельбурнской Олимпиаде всемирной какой-то наш человек проиграл в карты все, что было у делегации. И Вадим Славич, значит, организовал олимпиаду алкогольную. И говорит, ну, конечно, сначала мы поставили пиво. Потом шли вина, потом водка. Ну, так я его обогнал на пиве, потому что я велел подогреть. И пил из кружки, а он из банки железной. Ну, в общем, уже на водке он упал. И мы выиграли все деньги. Вот это Вадим Славич Синявский, это мой учитель в «Последних известиях».
И все-таки, Людмила Степановна, мы говорили о первом рассказе и о достаточно, я бы не сказал, что формальном отлупе Великого Твардовского по поводу вашей рукописи. Круг вашего общения. Кто-то, как среагировали на реакцию Твардовского на ваше творение? Все замолчали, никто не позвонил, никто не пошел в дубовую ложу поговорить с великим.
Нет, значит, там все было достаточно просто. Там в «Новом мире» все делал первый этаж, а все решал второй. Понимаете, да? Второй был как бы ситом, и таким довольно частым ситом. А первый этаж туда приносил. Знаете, в какой компании я там чай пила? Боже мой, Домбровский. Солженицын ко мне подходил знакомиться. Но получилось все плохо, потому что он меня спросил, он, давайте познакомимся, значит, посредине. Он был роскошный, он был в дубленке. У него была гривка такая под Нерона. Но я поняла, что он такой член Союза писателей. У него был вид действительно очень преуспевающего члена Союза писателей. Водолазка, дубленка, кейс такой лаковый, значит, вот эта прическа, я же не знал, кто это такой. Он мне говорит, давайте познакомимся, протянул мне руку. Как вас зовут? Я сказала, Люся, а вас? Как тут он развернулся и умчался. Вы понимаете? Убежал прямо со своим кейсом. А мне сказали, Люся, да вы с ума сошли, вы знаете, кто это? Я говорю, какой-то комсомольский поэт? Я говорю, да нет, Солженицын. Идите за ним, бежи. Я побежала, а он где-то там впереди уже у светофора обиделся, что я его не узнала.
Тогда ж не Люся Петрушевская все-таки сильно переживала, возненавидела Твардовского, который завернулся второго этажа.
Я в него влюбилась. Вот что. Мы с ним разговаривали 3 часа. Вот. Дело в том, что, как ни странно, он уезжал в командировку, и Ася Берзер и Инна Борисова сунули мои 3 рассказа в печать, в номер, в расчете на то, что он не прочтет. Он прочел и выкинул это все с этой самой резолюции. Самый первый рассказ у меня был, он везде переправил слово «пьющий нас». В общем, в 3 местах он «алкоголик» заменил на слово «выпивающий». А потом понял, что это совершенно идиотская затея, и вообще все это выкинул. Но он все-таки меня вызвал, Три часа. Я уже просто оказалась около двери и хотела вообще слинять, потому что очень была большая нагрузка. Он просто исповедался передо мной. Вот в чем дело.
Спустя буквально 5-7 лет уже многие и формальные, и неформальные работники театров, работники литературы уже понимали, что некая Людмила Стефановна Петрушевская, Люся Петрушевская тогда, да, этакая, уж извините, Коломбина русской литературы, выгнанная на ветер. Уже были даже свои, и это большая награда для любого литератора, свои критики латунские. Вы ожесточились от этих неудач или просто продолжали работать, не обращая внимания?
Значит, по происхождению я враг народа. Когда я родилась, трое было расстреляно в нашей семье. Перед этим мои предки были дворяне, и мою прабабку закопали живьем. Она когда поехала в свое имение. Вот, в 18-м году, когда было с едой уже плохо было, она поехала в имение. Вот, поэтому, понимаете, как у меня уже было это осознание. Потом был Куйбышев, где было есть нечего совсем, где я просто побиралась, просила милостыню и по дворам пела. На полянке возле школы стали танки на привал. Я пела репертуар, который шел из репродукторов по всему городу. Могла и первый концерт для фортепиано с оркестром спеть. Вот. Но в основном я зарабатывала свой кусок хлеба, а именно прямо, вот, если меня выносили, кусок хлеба, это было счастье, рассказывая портрет Гоголя. Есть удивительная вещь в этой повести Гоголя – глядящие глаза. Только потом, много лет спустя, а именно недавно, я поняла, что это такое. У художников существует портретистов прием. Кстати говоря, возможно, что запрещенный. При каком-то определенном соотношении зрачков портрет будет все время следить за тобой. Вот в чем дело. И хорошие портретисты это все знают и избегают этого. Недавно я выступала в Сереговом Посаде. В замечательной гостинице меня поселили в комнате, в номере под названием Брюсов, потому что Брюсов там жил, да, вот. И там висел портрет Брюсов с этой, собственно говоря, ошибкой. Я мне очень стеснялась его. Так вот, портрет Гоголя я рассказывала, и иногда мне выносили что-то. Один раз даже свитер подарили, потому что я в холод была в одном сарафанчике и босая. И я была закалена, как враг народа. Я уже была отщепенцем. Я была отщепенцем все время. И в детском доме, и потом в школе. Всегда. Уж не говоря об университете. Вот. Я все время чувствовала себя другой.
В студии Александр Руснак. Сегодня драматург Людмила Петрушевская. Наш другой разговор с Коломбиной русского театра. Людмила Стефановна, мы говорили с вами о вашем пути, начало пути в литературе, о тех, кто присутствовал на первом этапе, когда вы входили в большую литературу. Как вы пришли в театр как драматург?
Это, как и все в моей жизни, все очень неожиданно было. Я писала свои рассказы удивительно простым языком. Просто удивительно простым языком. Я пошла, он пришел, он... И у меня был такой, принцип... Я решила, что я не буду использовать никаких художественных приемов. На первом рассказе я сломалась, потому что у меня там было все. У меня было просто там совершенно птичьи лапки, взяли снег в кавычки и так далее. Вот. И это был путь поиска абсолюта. То есть тогда у нас не было возможности прочесть никого из эмигрантов. Вот, и слог великих ко мне пришел через Тынянова, вот, через Порочка Киже, через его фантастическое умение владеть старым языком. И Шкловский у меня был как учитель. Остранение, вот это вот. Вот я пыталась остранить язык. конце концов, получилось так, что там на радио, когда я работала, подружка моя Зинка Мавропулос рассказала мне историю. Вот просто мы с ней сидели, уже было поздно, и она мне рассказала, что ее муж ей изменил, и что теперь все рушится, вся жизнь. И этот ее рассказ через какое-то время, он мне не давал покоя. И в конце концов я написала простую, как прям, я не знаю, как она рассказывала, простую историю. Понимаете, когда человек рассказывает, он не использует прямой речи, понимаете? Он не использует никаких украшений, никаких эпитетов, сравнений, метафор, ничего. Это прямой удар без украшений. Вот. В балете удар можно изобразить вот так и так, а когда надо нанести удар просто, он наносится просто, без ничего, неожиданно.
Как назывался рассказ?
«Такая девочка, совесть мира».
Тот самый, который Твардовский завернул.
Да. Вот, да. Там был тяжелый путь. Он пошел сразу по всей Москве из Нового мира. Люди уже перепечатали все. Он был опубликован спустя 20 лет. Спустя 20 лет. Да. Ну, неважно. И я написала этот рассказ, и я поняла, что я буду писать только так. Я называла для себя это переводная проза. То есть та проза, которую легко переводить. У меня не было ни одной вот прямой речи через тире. У меня все было внутри, даже в закавычках, когда это надо было. У меня не было ничего, никаких сравнений. И дальше я писала чуть ли... Да, ну, в общем, короче говоря, в один прекрасный момент мой рассказ «Такая девочка» оказался в Новом мире, и мне позвонила Инна Петровна Борисова, моя крестная мать. И она мне сказала такие слова, что я на полгода вышиблена была полностью из существования. Я не могла писать абсолютно, но все-таки я пошла туда, я с ними познакомилась. Ефим Яковлевич Дорош, джентльмен до мозга костей, который первый назвал меня по имени и отчеству и всегда целовал мне ручку, когда я приходила. Анна Самойловна Берзер, великий редактор, знаменитый Ася из «Нового мира», и Инна Петровна Борисова, самая молодая из них, которая заботилась обо мне так, что когда было совсем безденежье, и я застряла в городе Плёс с ребенком, не на что было поехать обратно в Москву, я пошла давать телеграмму маме. Срочно пришли 20. И заглянула в отдел до востребования. И получил 35 рублей. Из Нового мира, понимаете? Они написали, это вам, Люся, на фрукты. У меня не то, что на фрукты, у меня ничего не было. Понимаете, вот я сейчас вспоминаю, это у меня просто близко.
Вот как же сюжетно и как же даже географически переплетена судьба тех литераторов. Называлось «Место плюс», писал Геннадий Шпаликов. «Вы говорите, переводная проза, тот же Шпаликов. Стихи они с неба, я перевожу». Вот. Без знаков препинания, без разбитых строк и так далее. И возникает ситуация с театром.
Да, она возникла вот каким образом. 72-й год, январь. Глухое время, темно на улицах. У меня буквально просто нет сил жить. У меня умер муж, молодой человек, погиб. Я осталась одна с ребенком, и жизнь просто была, да, ну никак. Раздался звонок. Поздно вечером, где-то в 11 часу. Глубокий баритон, бархатный. Здравствуйте. С вами говорят из Московского художественного театра. Не могли бы ли вы написать для нас пьесу? Я поперхнулась, засмеялась и говорю, что театральный роман начинается.
Сплошная булгаковщина.
Абсолютно. Вот. В ту же ночь я написала первую пьесу. Значит, для меня это было освобождение, потому что в моих рассказах не было прямой речи. Не использовала я это, потому что я считала, что это украшение. Потому что человек, когда получает книгу, он первое, что читает, читает диалоги. Вот то, что было выделено черточкой, он и читает, и с этим он входит. Это заманка такая. Это такая, ну, как бы, ну, действительно, украшение. Как бы я могла какие бы я диалоги могла написать, но я себе не разрешала. И тут мне дали возможность. Я писала одни диалоги. Вот.
МХАТ принимает пьесу?
Нет.
Но спустя год ваша пьеса «Уроки музыки», поставленные в Замоскворечье, малоизвестным Дюктюком...
Нет, не спустя год.
Через три года, да. Прошу прощения. А «Уроки музыки» становятся некой бомбой в театральных подвалах Москвы.
Вот так ко мне пришел через некоторое время Михаил Анатольевич Горюнов, сын народного артиста Горюнова и народной артистки Веры Бендина, ученицы Станиславского, человек, выросший в МХАТе. И ему просто в руки... К весне я принесла первый акт уроков музыки. Он мне сказал: Стефанна, он меня называл Стефанна. Потом все начали называть так. Стефанна, значит так, я не умею писать пьесы, но я знаю вот что, что первый акт должен быть противоположен второму. Все. Я поняла, что мне надо делать, потому что я начала второй акт и запуталась. Но когда я поняла, что он должен быть противоположен, то, чем кончилось первое действие, должно немножко заманить зрителя во втором и опрокинуть его в совершенно другую реальность.
Дюктюк ставит уроки музыки.
Да, подождите, еще не все. Я написала, в конце концов, эту пьесу. Довольно долго я писала, да. И она пошла, конечно, к Олегу Николаевичу. И я еще послала ее Товстоногову. Спустя некоторое время он сказал, что он потерял ее в своей квартире, поэтому ничего не может поделать. И отнесла я ее Котова и Ляли в «Современник». Везде был полный ноль. Вот. А Олег Николаевич меня принял. И вот знаете, как Горюнов меня привез, в МХАТ привел. Ну, знаете, как вот как какую-то сироту на лафете пушки. Знаете, вот ездовой везет вот этого ребенка на лафете. Сюжет из Симонова Константина. Вот. Привез мальчишку на лафете. Угу. Вот. И принял меня Олег Николаевич. И что он сказал? Он сказал вот что. А нет ли у вас чего-нибудь еще? Понимаете, как жених, пришедший в дом... где выращена невеста, спрашивают, нет ли еще каких-нибудь двоюродных. Ну, я поняла, что...
И после всего этого пьеса попадает в Замоскворечье.
После всего этого пьеса попадает в руки машинисток. Машинисток ВТО, которые являлись, собственно говоря, источником самиздата в драматургии в театре.
Пятый этаж, Пушкинская площадь.
Вот именно. Сидел такой дружный коллектив этих пчелок, которые чуть-чуть барабанили, и к ним приезжали завлиты.
Ну, и захаживали разные режиссеры, и молодые, и пожилые.
Да, да.
Кофейня была рядом.
Первыми поставили в Казанском театральном училище Остропольский и Портнов. Володя. Володя Портной, да. Два режиссера, руководившие курсом. Приехал из Москвы человек по фамилии Ливнев и запретил спектакль. Это было первое запрещение. Я не знаю, какой Ливнев. Их несколько. Короче говоря, после этого несколько. Сказали, что какой-то человек поставил в университете, в общем, уроки музыки, и меня пригласили, и я пришла. И это было невероятно, потому что самодеятельные актеры университета один в один были персонажи пьесы. Это потрясающе, потому что, как бы это сказать, вот, между прочим, в нормальном профессиональном театре «Поди, найди» Галю Стаханову, которая играла Граню. Пойди найди Иванова, такого, какого они нашли. Между прочим, лауреата Сталинской премии, профессора физика. Потом критики говорили, в каком гастрономе они нашли этого пропойцу. То ли эти люди превратились в этих героев. Потому что, насколько я понимаю, это была первая работа этих людей театральная. Это были немыслимые актерские достижения. Короче говоря, я хочу сказать, что все актеры, профессионалы кинулись смотреть уроки музыки. И устраивали, между прочим, дивертисменты. Оля Яковлева, например, просто кричала в некоторых местах. А ему же надо было как-то себя проявить, нет?
Надо было. И самое смешное, что все это закрутилось действительно к тому, о чем мы говорим, к тому, что задолго до «Кабаре», который сейчас выйдет, до конца этого года ваш, «Кабаре Нуар», уже хаотично, не хаотично, а вы знаете же, когда автор выпускает из рук, да, уже живет своей жизнью. Мы говорили сегодня про Булгакова. Так появлялось «Кабаре» Людмилы Петрушевской.
И, вы знаете,
и первый этап случился вот именно тогда.
Ну, как бы сказать, пиша пьесы, я, конечно, писала и рассказы все время, потому что я ходила в «Новый мир» каждую неделю ради счастья. Они меня называли, потом я узнала. Курочка, которая несет золотые яйца.
Благодарю вас.
Другой разговор.
В студии Александр Руснак. Мы продолжаем беседу с драматургом Людмилой Петрушевской. Людмила Степановна, сегодня у нас с вами другой разговор. И изначально мы сказали, что не говорим о творчестве, говорим о так называемом «Кабаре» Коломбины русского театра. Уж простите театра, хотя, конечно, понимаю, что в большей степени просто рассказов о «Новом мире» и так далее, литературы. Людмила Степановна, для вас что такое «Кабаре»? Жанр или все-таки образ жизни?
Значит так, фиг-то можно превратить свою жизнь в «Кабаре». Фиг. Никогда. Но поскольку я вам говорила, что я пела много лет в хоре, и меня рвало вот просто, как, знаете, вот песнями рвало. И на сцену. Знаете, рваться на сцену и рвать так вот, ну, примерно это однокоренные слова. Вот, значит, я пела в хорах. Когда поступила в университет, я пела в классе сольного пения, а потом в оперной студии. И потом я поступила в театр «Наш дом», в эстрадный театр, где тоже, в общем, поначалу пела и танцевала. И попутно я выступала на студенческой сцене, исполняла там какие-то песенки. Вот. И я хочу сказать, что когда меня выгнали из театра, это была трагедия. Мне снилось все время, что я выхожу на сцену. Вы понимаете, что это такое для человека, который рожден для сцены?
Что изменилось для вас, когда тогда в «Замоскворечье», после уроков музыки, о которых мы говорили, вы вышли на сцену? А я уверен, что Виктюк вас вытащил на сцену как драматурга. Что изменилось для вас? Вы стояли рядом с актерами, которые говорили ваш текст.
Что изменилось? Каждое утро мне звонил Виктюк и говорил: «Гениальная!» А я ему говорил: «Мейерхольд».
А он говорил: «Тише, русский!» Продолжался такой перепал.
Нет. В общем, я смотрела каждый спектакль, и после каждого спектакля мы с Ромой беседовали. Я ему говорил, что, мне кажется, там надо. И надо сказать, что это был удивительный у нас тандем, потому что Рома старался все, что я говорила, воплотить. Существование театра, существование этого спектакля. Вот. Там была одна сцена, когда муж с женой сидят за одним столом, и с ними молоденькая девчонка, которую они привели для своего сына, чтобы не была другая в их жизни, малярша из детского дома, которую они боялись как огня. А эта девочка, они ее знали, она любила этого Колю, и они ее привели в дом. Она, Таисия, мать этого парня. И вот они сидят, и Таисия говорит Нине: «Ничего, не бойся. Мужик, он не любит терять место. Позволишь ему на футбол, там пивка попьет». Я все время Вале Талызиной, которая играла, единственная была профессиональная актриса, которая все время говорила: «Это самодеятельность». Я ей все время говорила: «Валь, говори это мужу, глаза глядя. Мужик, он не любит менять место». Она нет, она все время Нине. В один прекрасный момент... Я все время толдычила Виктюку: «Надо, надо». Короче говоря, в один прекрасный момент Валька вдруг поворачивает оглобли ровно на 30 градусов и говорит своему мужу: «Мужик, он место терять не любит». Ехидно. По сюжету мы знаем, что она ходила в партком, когда он с кем-то там. И наш замечательный Юрий Петрович Гурин, великий артист, я считаю, покраснел от неожиданности. Как бы покраснел каждый мужик, который ему сказали вот такую вещь. Вы понимаете, это было нечто.
Тогда понятен ответ, почему, как вы сказали, фиг из жизни можно сделать кабаре. Тогда понятно, почему драматургия, потом «Лестничная клетка», потом «Чинзана». Не хочется сейчас долго
Чинзана
говорить.
«Чинзана» сначала была.
Об «Чинзана», но при этом, при всем, самые популярные пьесы. Вы сейчас сказали про «Смотрительный театр». Ну, все прекрасно помнят, были такие брошюрки в помощь художественной самодеятельности. Их невозможно было достать, потому что там печаталась Петрушевская.
Да, 68 тысяч экземпляров.
Которые просто сейчас считаются раритетом. «Чинзана» в 80-е годы была одна из самых востребованных пьес всех народных театров Москвы, России и профессиональных тоже.
А вы знаете, как она получила лид?
Нет.
Ага. Значит, сначала было то, что, конечно, «Чинзана» ходила всюду. Ее репетировал Олег Даль с Никулиным в «Современнике». Не хухры-мухры. Но директор Герман это все-таки дал, прикрыл. Вот. Ее репетировал Игорь Васильев, замечательный артист, красавец типа Николсона, который сыграл в «Операции Трест» в кино вместе с Далем, немецкого офицера. Короче говоря, значит, они все это, что называется, это все ходило. Наконец меня вызвал Олег Николаевич Ефремов. И, держа в руках потрепанный экземпляр, мне сказал: «Ну что, это пьеса, по-вашему?» Я говорю: «А что?» Он говорит: «20 страниц это пьеса, по-вашему?» Я говорю: «Ну вот Даль репетирует». «Нет, это не пьеса». Я говорю: «А чего? Нужно написать второй акт?» Он говорит: «Ну». Я говорю: «Что, сидят девушки, пьют?» Он говорит: «Да». Я говорю: «Одна другой говорит, имею в виду, я вчера ночевала у тебя?» Он говорит: «Да». Я ушла и по дороге думаю: я тебе такое напишу, что никогда в жизни этого не поставишь. И я написала «День рождения Смирновой», вторую часть, где действительно пьют девки, три из которых влюблены в Костю, центрального персонажа. Три из трех. Ну и, в общем, короче говоря, звонят мне. Да, перед этим, значит, я эту «Чинзана» повезла не куда-нибудь, а в театр «Ванемуйне». Главному режиссеру театра. Ну, у него фамилия была из трех букв, я забыла.
Карл Ирт.
Карл Ирт. Я приехала в этот самый город в состоянии глубокого, конечно, отвращения к жизни, потому что, ну, объясняю это. Я должна была родить ребенка. А врач перед этим мне сказал, что я умру. Потому что стройница тромб. И я в полном сознании, что я оставляю тогда двоих сирот. Просила командировку в родственном журнале «Сельская молодежь» и поехала по театрам. Я в Питере была, где оставила «Чинзана». Я была... Потом я поехала в Эстонию. Ну, это рядом. И пришла в театр этот знаменитый Карлу Ирду. И стояла, ждала, когда там закончится репетиция. Вот. Попросила о том, чтобы он вышел. Он вышел. Вот он вышел просто как Саваоф. И по краям у него были два архангела. Высокие, красивые, белокурые, эстонские. Горячие парни. Он меня спросил: «Да, я вас слушаю». Я сказала: «Я из Москвы. Моя фамилия такая-то. Не знаю». Я говорю: «Я в студии Арбузова занимаюсь. Не знаю». Я сказала: «Ну, Наташа Крымова, знаю. И что? Я говорю, я принесла пьесу Чинзана. Он говорит, нам не нужны пьесы.
Прошло достаточно много времени. Скажите, а все равно востребованность пьес, пусть они были брошюрами, не брошюрами, вы ездили по стране. В один прекрасный день, также глубокой осенью, в Театре Ленинского комсомола, самом популярном столичном театре, где очереди, как и на Таганку, занимались с ночи, в один прекрасный день Людмила Стефановна Петрушевская после прогона, а прогон был закрытым, как вы помните, скромненько мимо небольшой телефонной будки, стоящей в правом портале, выходит, Марк Андреевич Захаров говорит, а вот это автор наших трех девушек в голубом. Вы ведь не сказали ни слова залу.
Да ну какой там, сказала. Для я, вас... была в состоянии, я за кулисами рыдала же. Марк Анатольевич меня вытащил, поцеловал мне руку и сказал, надо идти. Я не могла, как учетом, господи.
Говорили про актеров. Даль репетировал, Васильев репетировал. Сейчас мы говорим о новом. Ну, в принципе, жанр-то не новый, а выяснилось, что это жанр, а не образ жизни кабаре. В вашем кабаре-нуар огромное-огромное созвездие действительно прекрасных актеров. Я бы даже сказал, не актеров. Мне так кажется, что выбирали не только по популярности, но и, в принципе, по значимости лично, когда ты выходишь за порог служебный. Скажите, на ваш взгляд, можно ли как-то будет определить то, что публика увидит совсем через некоторое время, как жанр? Или просто это какой-то этап жизни? И ваш, и Миша Ефремова, и Юли Рутберг. Вы собрали всех практически на площадке. Да еще с чемоданами петлюры.
Да, но я хочу сказать, что это не я собрала, а это собрал Федя.
Федя как режиссер. Вы выходите обратно как актриса на площадку.
Да. Я выхожу как кафе-шантанная певичка. Вот, что, конечно, странно, возможно, для обыкновенного там, человека, зрителя, вот, потому что я совсем недавно еще вернулась, пришла на сцену, вот, и это было 8 лет назад. Я вышла, опять вышла на сцену, о которой я мечтала все это время.
Людмила Стефановна, вопрос... И о театре, и не только. Профессиональный актер через 15, 20, 30 лет службы на театре, как это принято говорить, обладает определенным мастерством, как и драматург, как и литератор. Мастерство это можно иногда использовать и в корыстных целях, ради обмана. Скажите, прощается ли обман теми, кто использует профессиональное мастерство на сцене или в литературе?
Что такое вы имеете в виду под словом «обман»?
Использовал свои актерские качества и обманул, получив выгоду. Использовав гениально абсолютно свой слог, написал, изменил себе, обманул публику, но получил выгоду.
Алло, гараж.
Это самый лучший ответ, который так может быть. В стиле кабаре, в стиле... Ну, если так открывать секрет, наверное, в стиле старушки кабаре, вашей кабаре-нуар, поскольку мне известно, что некоторые куплеты... одного из многочисленных персонажей кафе «Шантанной певички», уже достаточно много поют, вы знаете, по Москве. Как и раньше перепечатки были, так поют уже. Ну, благо, интернет появился, поют, я слышал, в некоторых местах.
Старушка не спеша достала ППШ. Сейчас я вам напомню вашу мать. Я ветеран войны, и вы понять должны, я снайпер, мне придется вас убрать.
Ну и остается добавить, что совсем скоро, 23 ноября, в Театре Маяковского на Большой Никитской, состоится премьера «Кабаре-нуар» с актерами Егором Бероевым, Татьяной Васильевой, Ноной Гришаевой, Михаилом Ефремовым, Юлией Рутберг, Евгением Стычкиной, а главное, с самим автором Людмилой Петрушевской. Напоминаю, что сегодня в гостях была драматург Людмила Петрушевская. Спасибо.
Другой разговор.